Он ухватился за эту мысль, чтобы остановить признание, которое вот-вот могло вырваться. «Завтра вы можете пожалеть об этой минутной слабости?»
«Ни завтра, ни потом.
Ради меня давайте отложим. Давайте подождем, пока вы все спокойно обдумаете. Если завтра вы пожалеете, что я заставил вас промолчать, и сочтете необходимым продолжить наш разговор, у вас будет для этого время.
Но почему же ради вас?»
Было нелегко ответить ей, но после краткого раздумья он нашелся. «Чтобы впоследствии вы не испытывали ко мне ненависти за ту осведомленность, которую я приобрел с вашей помощью».
«Никогда. Я хочу, чтобы вы знали. Возможно, вы возненавидите меня, когда все узнаете, но, по крайней мере, я буду честна с вами. Этого я хочу больше всего — быть честной с вами, Марк».
Он не сомневался в ее честности и знал, о чем она хотела рассказать ему. Его охватила жалость к этой женщине и горькое сознание, что в его отношении к ней было что-то от Иуды. Он чувствовал себя предателем, который проник в душу человека как раз настолько, насколько это соответствовало его намерениям. Между тем он притворялся другом, чтобы побудить ее быть честной с ним до самоотречения. Он чувствовал то же, что и в тот момент, когда ради своей собственной безопасности ему пришлось бросить Людовика XVIII львам. Но что поделаешь, тайный агент слишком часто близко подходит к разделительной черте между честью и бесчестием. «Дорогая моя, — сказал он тихо, — не стоит делать признаний себе во вред. Какие бы признания ни были у вас на уме, давайте повременим с ними».
«Вы не хотите помочь мне», — выдохнула она.
«Возможно, наоборот», — сказал он. «Вы узнаете завтра». Она уступила его воле, тем самым показав, насколько считается с его желаниями. Лальман очень сердечно встретил их в своем кабинете. Он заверил Марка Антуана, что мадам Лальман будет просто счастлива. Ее чувства были задеты тем, что мистер Мелвилл отобедал у них лишь один раз за все месяцы, которые он провел в Венеции. Это заставило ее усомниться в мастерстве, с которым она старалась приготовить свой стол. А затем появилась и сама мадам Лальман и похитила виконтессу, оставив вместо нее Вельтара, в сопровождении которого пришла поприветствовать гостей. Лишь когда трое мужчин остались одни, Марк Антуан задал вопрос, более всего занимавший его. «Лальман, вы так и не известили меня о том, что произошло с Вендрамином?»
«А это...» — посол, вдруг смутившись, заговорил с наигранным равнодушием. «Все сделано и закончено. В конечном итоге он сделал все, что требовалось... Да так быстро, что Вельтар уже получил свою карту».
Марк Антуан, нахмурившись, посмотрел на одного, потом на другого. «Почему меня не поставили в известность?» Посол обернулся к посланнику Бонапарт. «Это ваша затея, Вельтар, вам и рассказывать?» Вельтар, усмехнувшись малодушию Лальмана, рассказал обо всем бесстрастно, кратко и точно.
«И вы отдали ему эти чеки?»
Месяцами он терпеливо ждал, когда негодяй попадет в такое положение, что ему можно будет воздать по заслугам. И теперь, когда это время настало, он узнает, что Вендрамину удалось не только выскользнуть из его западни, но и прихватить с собой единственную улику, которая могла изобличить его. «Как вы думаете, для чего я здесь?» — тихо спросил он, внезапно побелев от ярости. «Я удивлен вашим безрассудством игнорировать меня в таком деле!» Ответил Вельтар. Он, конечно, вообразил, что гнев уполномоченного вызван заботой о спасении собственной жизни и не собирался отступать перед этим.
«Черт возьми! А что бы вы могли сделать? Была ли какая-то другая возможность? Этот пройдоха согласился работать только на определенных условиях. Вы бы отказались от них?»
Более примирительно настроенный Лальман пришел на выручку. Словно от внезапного озарения он воскликнул. «Помнится, вы держали этого негодяя в узде с помощью этих чеков? Честное слово, мне жаль.
«Не в этом дело», — отмахнулся Марк Антуан. И это было правдой, хотя ни один из них не поверил ему. «Я думаю не об этом, а о вашей самонадеянности, принимать решение в столь важном деле, даже не поставив меня в известность». «За это дело отвечаю я», — сказал Вельтар с апломбом. «Вот как? Тогда позвольте сообщить вам, что когда в следующий раз вы возьмете на себя подобную ответственность, последствия будут самыми серьезными. Сейчас я больше не буду говорить об этом. Но если мы хотим действовать слаженно, гражданин Вельтар, вбейте сейчас себе в голову, что я уполномоченный представитель директории, что шаги любого политического значения за моей спиной недопустимы, что они возможны лишь после консультации со мной». Худые серые щеки Вельтара задергались, но Марк Антуан не дал ему времени выразить негодование. Решив, по крайней мере, извлечь выгоду даже из этой ситуации, он ринулся в бой. «Мне предстоит другое дело, дело чрезвычайно важного значения, где мне может потребоваться ваше содействие, которое, я полагаю, будет верным и безоговорочным». Он извлек из кармана письмо Барраса. «Ознакомьтесь с этим. Я оставлю письмо здесь, Лальман, чтобы вы могли подшить его к другим моим документам». Лальман взял лист, и Вельтар, умолкнувший под напором Марка Антуана и подстрекаемый любопытством, подошел и встал за послом, чтобы читать вместе с ним. Выражения, в которых писал Баррас, были чувствительным и своевременным напоминанием властолюбивому посланнику Бонапарта, что полномочия Лебеля следует признать более высокими. Он был даже немного испуган словами, в которых Баррас уполномочил Лебеля, цитата, «принимать любые меры, которые он сочтет необходимыми для приближения развязки, теперь уже недалекой». Прочитав эти строки, Вельтар, насколько позволял его самонадеянный характер, принес свои извинения, которые Марк Антуан нелюбезно оборвал. Чувство обиды на эти полномочия угнетало как Лальмана, так и Вельтар. В течение всего обеда сам Марк Антуан, удрученный тем, что Вендрамин ускользнул от него, так же мало способствовал оживлению за столом, как и они. Пришлось шпиону Казотто лезть вон из кожи, развлекая восхитительную маленькую виконтессу де Сол, чье присутствие на этом обеде будет завтра же отмечено в его доносе государственным инквизитором. Едва обед закончился, Марк Антуан, под предлогом, что ему необходимо написать несколько писем, откланялся. Виконтесса попросила позволить ей воспользоваться сопровождением месье Мелвилла для возвращения в дом Гацоллы, и они вместе стали готовиться к отъезду. Именно в ту минуту, когда они вставали из-за стола, слуга Ренцо добрался до дворца Делла Векья. Но не он один спешил сюда этой ночью в поисках мистера Мелвилла. Вскоре после появления Ренцо в гостинице «Шпаги» Филибера вызвали вновь, чтобы получить от него отчет об отъезде его господина, и на сей раз человеку в красной накидке, в котором Филибер сразу узнал капитана правосудия, известного всей Венеции как мессер Гранде. Рядом с ним стояли два стрелка и плотного сложения мужчина в гражданской одежде. Тут же суетился перепуганный Баттиста. «Месье Мелвилла здесь нет», — в смятении пролепетал Филибер. Капитан обернулся и обратился к спутнику в гражданском. «Проходите, Кристофоле, вы, по крайней мере, можете заниматься своим делом». Кристофоле оживился. «Посторонитесь, любезные, мне надо войти». Филибер уступил. Не ему спорить с законом. «Итак, любезный», — обратился к слуге мессер Гранде, «вы, случайно, не знаете, где находится мессер Мелвилл?» Уже дважды за этот вечер Филибер правдиво отвечал на этот вопрос. Но на этот раз ему показалось, что правда, наверное, не самым лучшим образом соответствует интересам его господина. «О, да, думаю, что знаю», — сказал он. «Он говорил мне, что собирается на Сан-Даниэле, во дворец Пиццамано». «Во дворец Пиццамано, да?» Мессер Гранде повернулся. «Пойдем!» — рявкнул он своим людям, и они протопали за ним, оставив Кристофоле заниматься обыском. Филибер проводил их до дверей. С непокрытой головой Он стоял на ступеньках гостиницы, следя за фонарем большого барка мессера Гранде, пока тот не исчез за углом, направляясь к востоку. Затем он окликнул проплывавшую гондолу и пожелал поехать в западном направлении, до дома Гацолы. Филибер попросил гондольера грести изо всех сил, желая увеличить преимущество, которое он получил, отправив мессера Гранде по ложному следу.